Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем, друзья. Хорошего, доброго дня. Обозреватель Борис Левин, как всегда, с позитивными эмоциями и с пожеланиями крепчайшего здоровья. А для этого надо профилактироваться. Здоровый образ жизни – главная составляющая наших с вами ежедневных проблемных моментов. Надо не забывать об этом. Ну, а когда мы говорим о сегодняшней эпидемиологической ситуации, мы приглашаем специалистов различных сфер. У нас были и гастроэнтерологи, и инфекционисты, и кардиологи, и лор-специалисты, которые тоже связаны, увы, в этот довольно сложный эпидемиологический период с патологией. Но и, как не покажется вам парадоксальным, сегодня в нашей студии главный врач Симферопольского клинического родильного дома номер 2, доктор медицинских наук Илья Сергеевич Глазков. Добрый день, Илья Сергеевич.
Добрый день.
А все дело в том, что с какого периода вы возобновили работу как ковидный госпиталь?
Мы возобновили с июля месяца.
С июля.
Но это уже третье закрытие родильного дома.
Угу.
За 2 года третье закрытие.
Ну, я могу понять, в тот период сложный, когда более 3500 мест у нас было в ковидных госпиталях. Сейчас, по информации нашего врио министра здравоохранения, около 1700-1800 мест. А не страдает система родовспоможения у нас в связи вот с закрытием родильного дома? Давайте на чистоту говорить как специалист.
Ну, я, наверное, отвечу так. Представьте себе, что в каком-то регионе есть самый крупный родильный дом, в котором происходит наибольшее количество родов. И его исключают из так называемой пищевой цепочки по родам. Но ответ, я думаю, напрашивается сам собой.
Но я помню, когда мы с вами готовили 70-летие роддома, это 17-й, по-моему, год был, да?
Да.
70-летие, красивый праздник тогда провели.
Спасибо вам, да.
Пожалуйста. И вы тогда говорили, что около 10% жителей Республики Крым и Севастополя родилось во втором родильном доме Симферополя.
Правда.
Вот эта статистика тогда была максимальной. По-моему, вы говорили о 2800 родов, да?
Да, у нас 19-й год, более 3500.
Перешли даже 3000.
Да, у нас больше родов было, чем в перинатальном центре.
Ну и как сейчас? Вот вы готовы вернуться уже к своей традиционной деятельности?
Ну, конечно, здесь проблема заключается в том, что персонал, который всю жизнь занимался родовспоможением, сейчас резко поменялась сфера работы, да? Потому что у нас подавляющее большинство – это не профиль акушерства и гинекологии. Это влияет, конечно, на выгорание сотрудников, на психологические какие-то эмоциональные моменты. Вот. Единственное, что радует всех, это зарплата. Потому что зарплата действительно...
В ковидном госпитале,
да,
отличается.
Она в 2-3 раза выше, чем в обычном, ну, скажем, чем работы в штатном режиме. И это единственное, что радует. И понимая эту проблематику всю, мы даже пригласили к себе в родильный дом, заключили договор, и пригласили работу психологу, чтобы он дал оценку.
Угу.
Именно и пациентов, как они чувствуют, находясь в родильном доме, и сотрудников, насколько им тяжело. И если некоторые аспекты, я как руководитель мог догадываться, что, наверное, оно может быть так, потому что человек устроен так, что все события он преломливает через себя, и потом уже переносит, так сказать, на отношение к окружающему миру. И когда я понял, что у меня у самого начинает выгорание происходить, с пациентами непрофильными. Наша администрация ковидного госпиталя пришла к выводу, что нужна помощь профессионалов. И так появился психолог. Заключение уже написано. Будут теперь даны рекомендации о том, какие меры принять. Но могу сказать, что не считает психолог, что есть выгорание, что коллектив дружный, сплоченный, что у него есть возможность быть здоровым коллективом. И кроме того, что меня порадовало, очень позитивные отзывы пациентов практически во всех отделениях. Есть нюансы, конечно, где-то больше положительных эмоций к врачам, к санитаркам, к средним, где-то минусы есть. Это очень интересно, когда идет скрининг 100% пациентов, 100% работающих, в том числе и меня.
Ну, это мнение главного врача Симферопольского клинического родильного дома, а у меня есть мнение моих друзей, которые прошли лечение как раз в родильном доме номер 2, звучит, конечно, интересно очень, мои мужчины-друзья.
Когда жена лежала, теперь я. Не поверите, звонят, говорят, я в роддоме лежу. Да не рассказывай мне сказки.
Нет, спасибо вам огромное. Там и народные артисты были, и главные врачи из моего окружения, которые прошли лечение, и эффективное очень лечение. И вот не случайно в свое время, я помню, мы с вами обсуждали, статус, полученный Всемирной организацией здравоохранения нашим родильным домом, он звучал так. Больница доброжелательная к ребенку. А вы пришли уже возрастную эту категорию.
Не думал, спасибо, но это правда. Поэтому можно с гордостью сказать, что да, так и есть. Хотя не все. Обязательно кто-то будет. Это нормально. Не бывает, когда говорят, мы все начальникам довольны. Ну, это неправда. Ну, так как и больница. Ну, не могут 100% быть все довольны.
Как я вас понимаю? Как понимаю, исходя из окружения нашего сельского населения тоже, которому порой в новогодние праздничные дни вот резко сделать анализ крови необходимо было, и звонили на горячую линию Минздрава, почему это невозможно было сделать. Но это тема отдельного разговора. Какова ситуация все-таки с беременными? Вы принимали роды?
Ну, конечно.
А как, расскажите, чтобы было понятно нашим слушателям?
В этот раз, когда мы вновь окунулись в ковид, если раньше у нас не было отдельного отделения по профилю акушерства и гинекологии, ну, чтобы понятно, то есть женщины, которые нужна помощь по акушерству и гинекологии, они болеют еще ковидом. Вот в эту категорию выделили отдельное отделение. С отдельным штатом, там немножко штатное меняется, потому что должна работать операционная, должен работать манипуляционная и так далее. Потому что там откладывает свой отпечаток. И мы, да, я вот честно сказать не скажу, сколько прошло родом. В прошлый раз, по-моему, у нас 90 родов прошло. Мы полгода были в ковиде. Сейчас не скажу, но буквально вчера у нас самопроизвольные роды были. Родилась девочка 3900. Mm-hmm. Так что, ну, как бы...
Жизнь продолжается.
Да, это единственное, что нас всех радует, что мы все-таки и своей специальностью тоже занимаемся. Хотя здесь положительных эмоций меньше. Почему? Потому что были очень тяжелые женщины, очень тяжелые. Мы переводили на третий уровень оказания помощи. И, к сожалению, были летальные исходы, не у нас, правда. Как можно не сопереживать, да, когда пациент прошел у тебя в родильном доме, да, ты перевел куда-то, но все равно это как частичка сердца, да, куда-то ты передал. И когда, к сожалению, заканчивалось негативным исходом, ну, как бы это очень эмоционально давит. Вот эти моменты очень тяжелые, потому что, слава богу, в акушерстве, как правило, не умирают мамы, да, это как исключение, слава богу, бывает. А когда сталкиваешься с этим, а с ковидом материнская смертность увеличилась, из-за ковида, естественно, это очень тяжело в плане эмоционально.
Но, к сожалению, Илья Сергеевич, и уменьшилась рождаемость, и какие бы проекты национальные не принимались, мы должны это констатировать.
А это все демографические ниши, которые образуются. Образовалась 90-е. После распада. Да. Цифры уже приводил у вас. Значит, количество родов 82-й год. Могу ошибаться, плюс-минус 2 года. 35 тысяч в Крыму. В 92-м году 25 тысяч где-то. А в 97-м 15 тысяч родов. Просто рожать некому. Наступило вот 97-й, сейчас этим девчонкам 25 лет, да? Но это ж все убывало, и потом постепенно набирало обороты, и мы где-то вышли только в 13-м, по-моему, или в 14-м году на 22 тысячи или на 23 тысячи родов. А вот эта вот ниша просто к некому рожать. Но у нас еще неплохо, что к нам с материка приехали, скажем, фертильного возраста женщины, да, это как бы эту нишу немножко сглаживает. Но на самом деле это проблема всего постсоветского пространства, наверное.
Да, и не случайно...
Особенно в европейской части. Да. Я не говорю о Средней Азии, там нюансы.
Не случайно инициативы президента как раз 100%. На этот национальный проект и направлены в основном.
Я считаю, что шаги президента, укрепление семьи, охраны материнства, это просто...
Социальные выплаты.
Да, конечно, это категорически важно, потому что без этого, ну, ниша, она превратится в пропасть.
Ну, вы наверняка владеете ситуацией. Вот родильный дом, к сожалению, выпал в связи вот с эпидемиологической ситуацией второй. Но есть первый роддом, есть Луговская, есть перинатальный центр. Достаточно? Справляются с работой?
Сложно дать оценку, поскольку я нахожусь на горизонтали главного врача родильного дома. Угу. Но могу вам сказать, что количество родов значительно... Закрылись же не только родильный дом номер 2. Закрылись, к сожалению, и родильные отделения в ЦРБ.
В регионах.
То есть, да, а где-то рожать. Поэтому та нагрузка, которая идет в первом роддоме, в перинатальном центре, и на ремонте там частично была наша Луговская, так называемая, больница, и родильное отделение конкретно, нагрузка колоссальная. И опять же возвращаюсь к тому, а правильно ли было, что был закрыт родильный дом?
Ну, я думаю,
на этот вопрос я ответить не могу.
Нет, я думаю, что все-таки здравый смысл восторжествует, и в следующий ваш визит уже в нашу студию мы будем непосредственно говорить о родовспоможении в нашем Симферопольском роддоме.
Ну, вы понимаете, надо принимать кардинальные организационные решения по маршрутизации беременных, когда опять наступит, не дай бог, что-то ковид или что-то наподобие.
Ну да, потому что уже от дельта крони речь идет, о которых на Кипре уже что-то там замечено.
В принципе, без разницы, как оно будет называться, да, но надо понимать, что крупные родильные дома под больницы ковидные, на мой взгляд, закрывать нельзя. Но опять же, я говорю о своей горизонтали. И охватить тот объем, который есть у министра или курирующего вице-премьера, я не могу. Поэтому, естественно, им виднее на своей горизонтали. Но это мое мнение, сугубо мое. И я ее не скрывал никогда.
Нет, ну это абсолютно разумное мнение. И в сегодняшней ситуации, я думаю, все-таки мы в самое ближайшее время уже будем говорить о том, что в своем обычном формате работают наши родильные дома в регионах, в частности, второй. Еще очень важный момент. Мы говорим о вакцинации. Приближаемся к миллиону, и то это не максимальная цифра. По Крыму мы ждем 1 220 230 тысяч, чтобы хотя бы там 70% было наш коллективный иммунитет. Возникает вопрос относительно вакцинации беременных. Во-первых, ваш взгляд. Во-вторых, инструкции, которые мы получаем, как главные врачи на участках, где звучит, что в сроки с 22 недель беременности вакцинация беременных допускается или обязательно?
Ситуация какая? Я просто приведу пример из опыта работы второго родильного дома как ковидного госпиталя. На наших питовских койках, на самом деле это реанимационные койки, ни один привитый спутником не лежал.
Вот так даже, потому что мне давали цифру в других госпиталях из 197 непривитых.
Я не буду говорить за другие, я говорю о опыте второго, да, были тяжелые, которые были на кислороде, но они не были на вентиляции именно аппаратном. Или неинвазивных, или инвазивных, не принципиально. Это первое. Второе. Да, можно философствовать и говорить о том, что стоит ли беременную прививать или нет. Но надо посмотреть на эту проблему в полном объеме и сказать, а риск смерти высока? И будем говорить так, в среднем в Крыму умирало в среднем 3-4 женщины в год, материнская летальность так называемая, к сожалению. Она была, есть и будет. Нравится нам это, не нравится, это и будет. Она сейчас при ковиде в разы увеличилась. Поэтому вот вам и ответ, стоит ли прививаться. Исходя из того, что у нас при вакцинированных тяжелых не было, это раз. И второе, что действительно разрешили прививаться после 22 недель. Поэтому это на совести каждого человека. И готов ли он рискнуть жизнью не только своей жены, да, но и жизнью ребенка? Но, к сожалению, опять же, опыт второго роддома. Я был на обходе, я делаю каждую неделю, когда вот много людей у нас лежало, обход административный, и зашел в палату, говорю, какие жалобы? Ну, как стандартные вопросы. Питание, персонал, уборка, медикаменты есть, нет, заставляют что-то покупать, не покупать. Мне говорят, Илья Сергеевич, у вас очень ведут себя, мягко скажем, нехорошо ваши анестезиологи.
То есть?
Я говорю, а в смысле, как? Я не пойму. Четвертый этаж, там вообще у нас кислорода нет. Ну, знаешь, что там лежала женщина, ее перевели в ПИД. Я говорю, а в чем дело? Они пришли и по-хамски нам говорили, что мы не привитые все. И там была одна женщина, которая категорически против... И она настроила всю палату. Там 6 коек, по-моему, было. Их там 4 или 5 человек осталось.
Антиваксеры такие, да.
И она вот категорически так вести себя нельзя. А я понимаю, почему. Тогда у нас лежало больше 140 человек. День назад умер у нас пациент. То есть настолько это психологически тяжело. Я извинился за анестезиолога. Но я им слова не сказал, что они поступили неправильно. Потому что я понимаю, что сейчас им скажу, что мне они ответят. Что мы из-за них, тех, кто не прививается, мы страдаем.
Вот вы сказали абсолютно точно сейчас о вот возможных конфликтах пациент-врач на фоне вот таких вот диссидентов, которые мало того, что сами подставляют свое здоровье.
Да, так уговорила, еще... представляете? Да. Четверо лежат, и она всех обработала, не надо прививаться.
Вот, друзья, слушайте лучше наши программы и гостей, которых я приглашаю в медицинские программы каждый четверг 12:30 к вашим услугам. Действительно, ситуация очень напряженная и резко уменьшилось, к сожалению, количество вакцинации. вакцинированных, я это вижу даже по своему участку, а вакцины все в неограниченном количестве. Кто-то гонялся за спутником Light в свое время.
Да, был период.
Все это есть. Пожалуйста, приходите бесплатно, берите с собой только копию паспорта, снился и вперед, что называется. Но руки-то помнят, как говорят, да?
Ну, еще бы.
Да, и как же без этого? Кстати, у вас, по-моему, тоже юбилей в этом году. 30 лет как в роддоме вы работаете?
Больше. Я пришел в роддом в 90-м году.
Не в 92-м?
Нет, я в 93-м уже начмедом там был.
А, вот
так. В 90-м я пришел к клинординаторам.
Ну, то есть, четвертый десяток открыли недавно.
Да. У меня и вся жизнь у меня связана с роддомом.
То есть, видели и сложности 90-х годов тех, хотя у нас, как мы уже цифры некоторые приводили, в конце 80-х были просто фантастические цифры рождаемости. Но все-таки на сегодняшний день, какие мы рекомендации можем дать нашим женщинам, чтобы рождались здоровые детки у них? Как часто и надо ли до зачатия в медико-генетический центр обратиться и уточнить генетическую составляющую здоровья и папы, и мамы относительно репродуктивной функции? Давайте напомним, раз уж мы встретились сегодня.
Ну, если пошагово говорить, что радует, ну, столько лет мы с вами проработали, да, в медицине.
Да.
В Союзе работали, при Украине работали, вернулись, опять Россию можно назвать Союз, да,
в уменьшенных размерах. Так, а я и родился в Российской Федерации.
А вы родились?
В 53-м году,
Я в Алуште.
Вот. Но успели на Украине поработать тоже.
Да, конечно. Да. Просто мы все этапы эти видели. Я думаю, что и когда бесплатно проходит программа ЭКО, для меня, ну, это большое, огромное удивление, честно скажу. Когда это было, ну, думаю, ну, наверное, это формальность. Оказывается, широко применяется. Сколько у нас лабораторий уже работает, это, я думаю, уже все знают. На сегодняшний день каждый культурный человек, который хоть что-то читает, понимает, что перед тем, как зачать ребенка, надо попить фолиевую кислоту. Наверное. Слышал, что какие-то таблетки пьются. Для чего? Для того, чтобы не было поражения малыша внутриутробно, нервной системы его. Поэтому, естественно, консультация нужна. Тем более, что у нас на сегодняшний день мы знаем, что первородящие, если я начинал работать в 84-м году, у нас называлась возрастная первородящая 30 лет и выше... То есть сейчас возрастная первородящая 35 и выше. Я думаю, когда я буду уже не работать, а смотреть только телевизор, наверное, уже будет 40 и выше. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, возраст отодвигается при первых родах. Понятно, почему. Тоже здесь всем понятно, что нужна социализация, женщина хочется добиться успеха. Хотя я знаю одну семью, которая сказала, мне надо до 30 родить 3 детей, а потом карьера.
А, вот так задачу поставила,
Заканчивает сейчас высшее образование, получает все намечено, говорит, мне до 30 лет, потом буду делать карьеру. Все. Потому что мне надо обязательно 3 детей. Почему 3? Вот хочется.
Ну, на здоровье, пусть рождает 3 и
поэтому
больше.
Поэтому на сегодняшний день, наверное, каждый, кто слушает сейчас вас, 20 раз уже слышал о том, что надо делать. Но мне кажется, что на сегодняшний день вот эта вот составляющая любви, которая должна быть, да, любовь к Богу Всевышнему, к Абсолюту, я не знаю, любовь к родителям, к предкам. Ну, само собой, мне кажется, потому что здесь мы с вами друг друга не сидели бы и не разговаривали, если бы не было дедушек, бабушек, прабабушек.
Абсолютно.
Да? Любовь к детям. Ну, как может быть семья без детей? Вот иногда вот проживают люди, а смотришь назад и думаешь, надо было 2-3 ребенка, наверное. Но было такое непростое время, где не было, не то что возможности, не хватило мозгов, чтобы детей было много. Их должно быть 2-3, как минимум.
Вот мы с вами затронули тему репродуктивного здоровья. Я бы хотел перевести даже несколько в другой формат. Послеродовая контрацепция. Существует проблема?
Да, существует. Ну, во-первых, контрацепция, она бывает физиологическая после родов, да, когда есть лактация. Но, опять же, она не очень эффективна. Поэтому подобрать на сегодняшний послеродовую контрацепцию, это просто, на мой взгляд, элементарно. Все медикаменты есть. Было при СССР, если вы помните, после родов 87-й, 86-й, всем вставляли спирали.
Да, еще как активно это работало.
А потом столько осложнений было, что сейчас вспоминаешь со страхом, была дурь. Сейчас можно даже такое слово применить. Но, к сожалению, учимся на своих ошибках. Конечно, контрацепция обязательно. У меня был случай, когда было кесарево сечение, прооперировал и говорю, вы смотрите, обязательно через 2 месяца половая жизнь, контрацепция. Угу. Да, Илесик, само собой. Прошло, по-моему, 6 или 8 месяцев, она проходит, а там 16 недель. Кто меня слышит,
понимает. С пониманием отнесутся.
Что делать? Я говорю, вам решать. Рассказал всех, они родили ребеночка, все нормально прошло. Но сам факт, то есть обязательно, особенно где оперативные вмешательства, конечно, надо думать вопрос о контрацепции. Это каждая женская консультация обязательно проведут консультирование.
Ну вот сложности этого периода, вот вы говорили, с лета прошлого года под ковидным госпиталем наш родильный дом. Но а не остановилось ли приобретение оборудования, современные технологии какие-то, внедрения?
Я вам могу сказать, что вот с гордостью скажу, что с 15 года мы сделали ремонт, сейчас у нас ремонт закончился, и подвал, 6 этажей отремонтировали.
Все шесть этажей,
включая подвал. Я подвал тоже считаю этажом, таким, потому что там функционал. У нас раздевалки, там аптечный склад, бытовой склад и так далее. То есть они абсолютно функциональны. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что это успех именно нашей сегодняшней власти здесь, успех и Совета министра, и Министерства здравоохранения, что они позволили нам сделать такой ремонт шикарный.
И это уже в период, когда переформатирована была работа?
Нет, это мы с 15 года начали постепенно.
Ну, а завершилось когда?
Вот сейчас завершается.
Ну, то есть я говорю, что в эти дни...
Да, мы в ковиде, у нас шел ремонт, и было непросто все. Сейчас занимается у нас вентиляция, будет современный уровень вентиляционной системы всего родильного дома. То есть вот эти шаги, кроме того, я бы никогда бы не мечтал, что у нас появится, есть такая кардиотокография плода, если кто-то, ну, кто рожал, помнит проводок к аппарату. У нас сейчас дистанционно датчик, ну, думаю, не только в нашем родильном доме, датчик на живот женщины, она ходит по палате, куда хочет, и нет ограничений.
Нет подвязки никакой.
Нет подвязки. Поэтому, конечно, движется все вперед. Оборудование у нас, дыхательная аппаратура, не было бы счастья, да горе помогло. Да. Дыхательную аппаратуру шикарную поставили нам. Подставили стационарный концентратор на 400 литров в минуту.
Ну, никто забирать-то их не будет после окончания.
Он уже стоит у нас на улице, я имею в виду стационарный. Угу. Хотя он должен работать 200 литров в минуту, но запас, получается, два концентрата по 200 литров. И смысл, идея какая? Один работает, другой отдыхает. Если что-то не то с одним, то...
Берет на себя.
Да. Ну, у нас 400-480 литров было в минуту.
Друзья, ну вот таков сегодняшний день нашего Симферопольского клинического родильного дома номер 2. И вы узнали это из первых уст, что называется, главного врача, доктора медицинских наук Ильи Сергеевича Глазкова, который любезно согласился сегодня поучаствовать в нашей программе. Реализации намеченного. Ждем с нетерпением продолжения вашей профессиональной деятельности.
Не говорите.
И ваших коллег.
Тоже
и
ждем.
При наработке уже определенного опыта 2022 года в этом направлении ждем в нашей студии.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.